Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. Продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Ульяновск может вновь стать Симбирском. Акции солидарности белорусской оппозиции. Начало российского футбольного чемпионата. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сегодня в центре Москвы у здания посольства Белоруссии в России прошла акция протеста против репрессий и двуличной политики Александра Лукашенко и его чиновников. В пикете приняли участие представители белорусской диаспоры, молодежного движения «Оборона» и обычные российские граждане. На Моросейке побывал наш коллега Мумин Шакиров, он рядом со мной в студии. Мумин, добрый день, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Около 20 человек выстроились напротив здания посольства Белоруссии с флагами, цветными шарами, плакатами и портретами своих единомышленников, которые сегодня сидят в тюрьмах, чтобы в очередной раз напомнить минскому руководству о том, что в стране есть политзаключенные и преследуемые оппозиционеры. Молодые люди выкрикивали лозунги.
Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
О том, ради чего пришли на Моросейку молодые люди, рассказал в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Оборона» Олег Козловский.
Сегодняшняя акция наша посвящена так называемому «Делу 12». Это уголовное дело, которое возбуждено против предпринимателей и активистов молодежных организаций за участие в акциях протеста против законов, которые предпринимателей в Беларуси очень сильно притесняют. Сейчас по этому делу два человека уже сидит в СИЗО, еще 10 человек находятся под подпиской о невыезде. И это, безусловно, является политическими репрессиями. И мы будем требовать освобождения этих людей, прекращения этого уголовного дела.
Вот я вижу у вас шары двух цветов. Это имеет значение?
Да, бело-красно-белый – это национальный флаг Беларуси. И поэтому шары у нас белого и красного цвета. В конце акции мы планируем запустить этот национальный флаг в воздух при помощи этих шаров.
Скажите, а сложно было добиться разрешения на проведение этой акции протеста?
Мы здесь традиционно каждый месяц практически проводим акции, поэтому нас уже знают. Здесь, как правило, проблем с властями не бывает. Ну, единственное, что здесь очень много милиции всегда, и нам не разрешают непосредственно около посольства находиться. Нам каждый раз говорят переходить на противоположную сторону улицы. Но, в принципе, в этом смысле проблем нет.
Вот как описывает ситуацию с оппозиционерами и политзаключенными в Белоруссии один из организаторов этого пикета, правозащитник Валентина Чубарова.
Месяц назад было 3 политзаключенных. С тех пор одного отпустили, еще одного взяли. И еще, значит, 11 человек под подпиской о невыезде. То есть, как мы и говорили месяц назад, вот это вот все то, что Лукашенко отпускает политзаключенных, все это фикция. Ну, то есть, конкретных людей действительно отпускает, и мы за них очень рады. Но это идет конвейер. И теперь новые люди, которые еще не так раскручены, за которых еще не так вступается Запад, потому что это долгое дело. Теперь уже давят на них, и мы боимся, что сейчас будет только тяжелее, в связи с тем, что День воли, вот в этом году 90 лет, со дня провозглашения, значит, независимой Белорусской Республики, и поэтому я думаю, что потепление явно закончилось, вот, в природе закончилась зима, в Беларуси потепление, и поэтому сейчас наш пикет просто это выражение солидарности, и очень надеемся, что он что-то переломит, но, конечно, это наивно.
Акция прошла под строгим надзором милиции. У пикетчиков проверили документы, ознакомились с разрешением на проведение акции протеста. Люди равнодушно проходили мимо, и мало кому этот пикет был интересен. Возмущался лишь один из офицеров, который сетовал на то, что из-за этой акции протеста он и его коллеги лишились выходного дня. Алексей?
Ну что ж, Мумин Шакиров рассказал о митинге у белорусского посольства в Москве. А в продолжении темы сообщу, что сегодня вечером оппозиционная организация «Молодь БНФ», то есть «Молодежь Белорусского народного фронта», проведет на Октябрьской площади Минска акцию солидарности с заключенным Александром Козулиным. Вот уже 2 года, в 16-й день каждого месяца, белорусская оппозиция организует аналогичные мероприятия в знак солидарности с политзаключенными и семьями исчезнувших оппонентов власти. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
В обращении, распространенном от имени организаторов, говорится, именно сейчас, в ситуации, которая сложилась вокруг экс-кандидата в президенты Республики Белоруссия Александра Козулина, этому мужественному человеку как никогда нужна наша поддержка. В этой связи активисты оппозиции призывают всех неравнодушных людей выйти на Октябрьскую площадь Минска в 19 часов по московскому времени, чтобы потребовать немедленного освобождения Александра Козулина. Напомню, что Козулин был арестован 2 года назад во время празднования Дня воли 25 марта. Политика обвинили в организации несанкционированного шествия и массовых беспорядках и приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Не столько по причине политических торгов с Западом, но и благодаря гражданской солидарности в Белоруссии и в мире, в этом году из белорусских тюрем освобождены почти все политзаключенные. Лидеры «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и Артур Финкевич, активисты предпринимательского движения Николай Автухович и Юрий Леонов, член Объединенной гражданской партии Андрей Климов, журналист Александр Сдвижков. Александр Козулин остается одним из последних заложников власти. Компанию ему составляют молодежный активист Андрей Ким и лидер предпринимателей Сергей Просюкевич. 23 февраля после онкологической болезни скончалась Ирина Козулина, супруга политзаключенного, которая так и не дождалась мужа из тюрьмы. 3 дня администрация колонии «Витьба-3», где отбывает наказание Козулин, не решалась отпустить осужденного на похороны. И только под давлением международной общественности Козулин все же получил 3-дневный отпуск. Кстати, белорусские правозащитники выступили с инициативой номинировать Ирину Козулину на премию Роберта Кеннеди. Премией фонд имени Кеннеди награждает правозащитников, которые внесли значительный вклад в борьбу за права человека. В Минске Александр Козулин рассказал, что мог бы давно быть на свободе. Посланники от президента Александра Лукашенко предлагали свободу в обмен на эмиграцию.
Предложение по Германии было. Вы что думаете? Любой бы согласился, понимаете? Но вопрос какой? Тебе предлагают все блага земные, все что угодно, но только уезжай из страны. Так, пардон, я в своей стране, и я не хочу быть депортированным. То есть ты уезжай, занимайся научной работой, вот получишь коттедж, работу, машину, курорт, все, что хочешь. Ну, мы же не будем как бы про это самое. Я вам говорю, значит, в общем, понимаете, можно было попросить вообще все, что хочешь. Хочешь, тебя золотом обсыпали, ты туда подправили, лишь бы ты тут не был.
После похорон жены 27 февраля Александр Козулин вновь возвратился в колонию. Уже на следующий день администрация исправительного учреждения уведомила Козулина, что отказывает ему в досрочном освобождении, предусмотренном амнистией, на основании имеющихся у него 10 нарушений режима. Что это за нарушения, узнал Игорь Рынкевич, бывший адвокат Козулина. Вот некоторые из них. Покинул локальный участок отряда, выражал недовольство режимом содержания, чем отрицательно повлиял на других заключенных. Пришел на ужин в спортивной мастерке и кроссовках. Пытался при встрече передать записку адвокату. После обеда раньше вышел из столовой. Не застегнул пуговицу робы. Заснул за 5 минут до отбоя. На этой неделе из Минска выдворена посол США в Белоруссии Карен Стюарт. Формальной причиной стало введение США санкций против концерна «Белнефтехим». Однако официальный Вашингтон подчеркивает, санкции стали ответом на нежелание Минска освободить всех политзаключенных. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 15:15. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нью-Йорке на Манхэттене в результате падения крана погибли 2 человека, несколько ранены. Кран упал на жилое здание, причинив значительные повреждения. В Риге около 5000 человек приняли участие в шествии, посвященном памяти латышских легионеров СС. Грузинская оппозиция намерена провести сегодня антипрезидентский митинг. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
15:16 в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы». На минувшей неделе мэр Ульяновска Сергей Ермаков предложил вернуть городу историческое название Симбирск. В его обращении к горожанам говорится, что в советское время власть безо всяких референдумов давала древним городам имена партийных вождей. В 90-е годы большинство городов вернули свои исторические имена, а вот Ульяновск проявил консерватизм. Накануне 360-летия со дня основания Симбирска, которое отмечается в этом году, Ермаков предложил жителям города вернуться в семью цивилизованных городов, сохранив при этом название области. За дискуссией о переименовании города следил наш корреспондент Сергей Гогин.
Симбирск, родина Владимира Ульянова Ленина, получил свое нынешнее название Ульяновск в 1924 году, после смерти основателя советского государства. Теперь мэр Ульяновска Сергей Ермаков напоминает, сам Ленин указывает в своей автобиографии, что родился в городе Симбирске.
Ушел из жизни. Ну как же так, его не стало. Давайте его родину назовем его именем. Вопрос, а почему в Париж Наполеоном не назвали?
Мэр Ермаков не первый, кто заговорил о восстановлении исторической справедливости. Предприниматель Алексей Федоров в течение года оплачивал билборд с призывом вернуть родному городу родное имя и потратил на это более 100 тысяч рублей. Из уважения к памяти великого земляка Ермаков предлагает сохранить название области – Ульяновская. А дискуссию о переименовании мэр, по его словам, инициировал с тем, чтобы посоветоваться с горожанами и выяснить их мнение.
Если мы увидим большинство против, значит, это затем и не прошло, и не надо этим больше заниматься. А если наоборот?
Мнения горожан, с которыми я говорил на улице, предсказуемо разделились.
Хорошая идея. Были мы в Симбирском и останемся.
Я, допустим, не согласна. Я просто не понимаю смысл, зачем тогда в Ульяновск его переименовывали, чтобы потом сделать опять Симбирском?
Опрос начала 2000-х годов, проведенный областным центром социологических исследований, показал, что актуальной эту проблему считают не более пятой части горожан, а те, кто поддерживает идею, боятся хлопот, связанных со сменой регистрации в паспорте, и не приветствуют лишние бюджетные траты на переименование. Депутат Законодательного собрания области Александр Кругликов считает, что вся эта дискуссия не более чем информационная дымовая завеса.
Отвлечь внимание людей от тех проблем, которые действительно их волнуют. Это проблема роста цен, тарифов, это проблема города, который утонул в грязи, разбитых дорог, неухоженных подъездов.
В начале 2005 года губернатор области Сергей Морозов предложил перевести в Ульяновск все бесхозные памятники Ильичу. В октябре того же года он обратился к президенту и правительству России с предложением в случае принятия положительного решения о захоронении Ленина похоронить его на родине. Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев, будучи сторонником возвращения городу названия Симбирск, считает, что эта тема тесно связана с темой перезахоронения Ленина.
Ну, а если будет принято решение перезахоронить в городе Ульяновске, и в этой части с точки зрения туристической, допустим, привлекательности и экономической выгоды, удобнее оставить старое имя?
Процедура переименования города, как определяет ее федеральный закон, длительна и сложна. В прошлом году этот путь прошел древний город Бирюч Белгородской области, называвшийся до этого Красногвардейская. Двумя годами ранее историческое имя обрел Спасск Пензенской области, отказавшийся от названия Беднодемьяновск. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 15:20. Вы слушаете программу «Время свободы». Переходим к рубрике «Прессинг плюс». В студии рядом со мной Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Так много спортивных тем к концу недели и серьезных спортивных тем. Формула-1 началась сегодня, чемпионат мира завершается сегодня же, Кубок мира по биатлону. Начался чемпионат России по футболу. Что, на ваш взгляд, наиболее актуально вот для нынешнего разговора? Может быть, с биатлона начнем? Сейчас идет масс-старт.
Ну, давайте действительно начнем именно с него, потому что больше уже поговорить не придется нам о зимних видах спорта. Ну, естественно, не только биатлон завершает свой сезон, биатлонисты, но и лыжники, и горнолыжники. В общем, зимний сезон весь завершается сегодня. Но биатлон для России, естественно, из всех этих видов спорта наиболее успешный, хотя вот в этом сезоне обошлись без каких-либо титулов вот именно по итогам сезона, Кубков мира, ни малых, ни больших нет у россиян, зато отдельные победы на стартах имеются, вот и последний этап в Холминколине тому свидетельством, за 2 дня 3 победы одержали россияне. И, в общем, ну, можно сказать, не знаю, хлопнули дверью, не хлопнули, но в любом случае подтвердили.
Да и на чемпионате мира достаточно уверенно
вполне
выступили.
Да. И важно, раз уж мы заговорили о биатлоне, важно сообщить, что допинг-дело Татьяны Моисеевой закрыто благополучно, не признана она нарушительницей, изучила Международный союз биатлонистов все предоставленные Российским союзом и врачами Моисеевой документы, пришли к выводу, что вот эта субстанция, запрещенная в ее организм, попала в результате того, что лечилась она там, у нее что-то с глазами какие-то были, в общем, что-то такое было, непорядок, поэтому лечился. В общем, все это совершенно законно, все нормально, ничего специфического не требуется для этого. Короче говоря, детали не важны, важно то, что дело закрыто, Моисеева никаким санкциям не подвергнется, будет выступать.
Ну что ж, действительно, это хорошая новость для любителей, не только, я думаю, российского, но и вообще биатлона.
Конечно.
Любое оправдание спортсмена, на мой взгляд, это вполне достойная и приятная для любых болельщиков вещь.
Ну, особенно для российских, поскольку безусловно. Очень часто говорят, любят говорить о каком-то антироссийском заговоре или что-то. Вот тут в данном случае очень хорошо, что такая
заговор
объективность.
Не состоялась.
Да,
вот именно. Очень хорошо. Сейчас проходит, повторяю, женский масс-старт, и здесь как раз впереди три немецкие спортсменки. Хенкель вторая, по-моему, да, или
Нойдер
вторая.
Они начинают, короче, лидируют.
Вильгельм ушла уже на этап после третьей стрельбы.
Да, а второй идет, видимо, Магдалена Нойнер, которая как раз вот должна сегодня выиграть недостающий, вот единственный неразыгранный еще Кубок мира в общем зачете у женщин. Тогда уже все лауреаты сезона будут известны. Ну и вот тогда уж отметим, у мужчин, естественно, из 5 кубков 4 выиграл Бьёрн Дален, сборная Норвегии в эстафете победила, и единственным не норвежцем оказался здесь Винсан де Фран, француз. А у женщин почти все кубки мира будут принадлежать немкам, за исключением кубка малого в гонке преследования, где опять-таки француженка Сандрин Баи выиграла. Так что вот Франция как-то в результате оказалась одной из главных держав в этом сезоне.
Ну, в общем, удивительного в этом ничего, наверное, и нет, даже с уходом некоторых французских сильных спортсменов и спортсменок. Но Германия и Норвегия доминируют безоговорочно.
Ну, а куда без них?
Как, да, на ваш взгляд, Россия выглядит на их фоне?
Ну, в целом нормально, Россия никуда не денешься, входит в тройку сильнейших держав, иногда складывается так, иногда сяк, тут где-то более успешно одни выступят, в другом случае другие. Но в целом Россия в Кубке наций, опять-таки, в обоих случаях на втором месте, у мужчин, естественно, после Норвегии, у женщин, что тоже, естественно, после Германии, так что, в общем, на своем уровне вполне, мы, собственно, весь сезон об этом говорили, что все нормально в российском биатлоне.
Как вы думаете, заявление Александра Тихонова, президента Союза биатлонистов России, о том, что надо переходить на ижевские винтовки, разрывать контракт с компанией «Аншутц», знаменитой немецкой оружейной фирмой, насколько это популистские заявления или действительно может вернуться к ижевскому оружию сборной России? Когда-то ведь только из него и стреляли.
Да, но надо знать, конечно, каковы его характеристики. Тут мы вряд ли можем быть специалистами, но многие считают, что это действительно такой своего рода какой-то пиар-ход, как принято говорить, или популистское соображение.
Поддержка российского производителя.
Да,
ну, как говорится.
Ну, в общем, тут.
Но Александр Тихонов, я думаю, это не последнее его такое вызывающее заявление.
Наверное.
Думаю, что история на чемпионате
не первая, видимо, и не последняя. Да.
Ну, а сборная России может еще усилиться, ведь еще, скажем, могут Зайцева вернуться в биатлон, Анна Багалий. Есть, что называется, титулов спортсменки, и Ольга Пылева вот пыталась выступать.
Ну, конечно, судя по возвращению Ахатовой, вернуться могут все. Ахатова прекрасно тоже вернулась, так что.
Ну, по крайней мере, школа была заметна, что не проиграли этот сезон россияне, хотя и не выиграли, но выступали достойно.
Вполне.
Будем считать, что это заслуга отчасти Александра Тихонова, хотя я склонен думать иначе. Скорее, вопреки его действиям, что-то такое случилось. Ну что же, из зимы в лето перенесемся. Все-таки я считаю, что российский футбол такое событие, о котором трудно
конечно,
молчать. Конечно. Нынешний сезон пойдет, на ваш взгляд, под знаком чего? Под знаком попадания в Еврокубки большего количества команд?
российских. Ну да, это вопрос уже решенный. В 2009 году 6 будет представителей России, что, естественно, придаст дополнительную интригу, потому что, например, нынче борьба за третье место уже не будет просто борьбой за бронзовые медали, а попутно и борьбой за...
место в Лиге Чемпионов.
Ну, за шанс попасть, да. Третья команда получит право сыграть в квалификационном раунде, в третьем. Ну и, естественно, борьба за шестое место, это в Кубок УЕФА, за седьмое в Кубке Интертото. То есть явно должно уменьшиться вот так называемое болото, о котором мы все говорим, вот эта середина турнирной таблицы, когда команды уже ничего не решают, всю вторую часть чемпионата, не боясь вылететь и понимая, что никаких реальных шансов подняться нет, вот они всю вторую часть чемпионата поставляют исправно очки тем, кому они нужны. Вот теперь это болото сократится, что уже, конечно, приятно.
Главный матч первого тура начнется примерно через полчаса, «Зенит-Спартак». Ну, а пока из тех матчей, что уже завершились, какой-то, на ваш взгляд, произвел на вас впечатление?
Ну, вообще, да, действительно, много интересного, потому что, ну, вообще, вот смотрите, сколько вопросов у нас есть накануне там нового сезона, сколько новых тренеров посмотреть. Вообще новые лица, или лица, переместившиеся, так сказать, из одного клуба в другой, как Леонид Слуцкий, например, который, я считаю, очень хорошо работал в Москве в прошлом сезоне, был совершенно несправедливо уволен за невыполнение главной задачи, да, не смог занять третье место.
И вот. Сезон начал он тоже яркой победой.
Начал, да.
С Грозным, над Териком, 3-0.
Грозным, вокруг которого много копий было сломлено накануне сезона. Ну и Сергей Юран, совершенно новое лицо, вот добился уже какого-то значимого в стартовом матче, сыграл с ЦСКА в ничью со своим Шинником. Ну, в общем, много всего. Олег Блохин, как себя проявит, тоже интересно.
Вулич еще, по-моему, руководит Лучом, да, очень известный балканский специалист.
Ну, вернее, да.
Известный как игрок.
Ну, вообще много появилось тренеров, и в Амкаре тоже черногорский специалист. Вот вчера была, значит, такая битва серба против черногорцев, которую черногорец победил, я имею в виду, естественно, матч Хима, где Словолюб Мюслин, да, а там Амкар Божевич. Ну, в общем, очень много за чем следить, не говоря уже про то, что и за теми специалистами, кто остался на своих местах, тоже интересно. Мы много говорили в прошлом сезоне о перспективности Кобелева с его командой. Вот тоже надо последить, будет ли этот потенциал раскрываться. Наконец уже от Черчесова можно начать чего-то требовать, потому что, ну, в прошлом сезоне, понятно, посреди сезона возглавил команду. Что тут, какой спрос, по сути. А вот теперь уже все, прошел предсезонный весь период с командой. Впервые, кстати, в своей тренерской карьере в России. Ну, в общем, столько интересных вопросов, которые, мне кажется, общий интерес к чемпионату должны повысить непременно.
Будем надеяться. Я понял так, Олег, что мы с вами плавно перешли уже к основной программе «Прессинг». Примерно об этом будет вестись разговор.
Ну, естественно, естественно, наш корреспондент Игорь Швейцер, засучив рукава, начал посещать футболы, беседовать со специалистами, участниками. Ну, в общем, много всего здесь будет. Ну, вы, Алексей, сами кое-что можете рассказать про программу «Прессинг», поскольку в ней, естественно, проанализируете первый этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Ну и из украинского футбола тоже интересные поступают сведения, всякие разные. Экономика и спорта, естественно, тоже всегда освещается нами. В общем, как всегда, тем много.
Программа «Прессинг» 22.07, воскресенье по московскому времени. Московское время сейчас 15:30, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против нарушения прав человека в Беларуси. В санкционированном властями пикете у белорусского посольства приняли участие правозащитники, активисты молодежных движений и представители белорусской диаспоры в Москве. Оппозиция в Беларуси проведет сегодня в Минске манифестацию с требованием освободить Александра Козулина. Оппозиционный лидер осужден на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в организации несанкционированного шествия и массовых беспорядков. По меньшей мере 7 человек погибли и 10 пропали без вести при взрывах на военных складах в Албании. Свыше 240 человек получили ранения. 80 человек погибли в результате столкновений между китайскими силами безопасности и тибетскими демонстрантами в Лхасе, утверждает правительство Тибета в изгнании. Власти Китая сообщают о 10 погибших. Западные страны обеспокоены событиями в Тибете и призывают стороны к сдержанности. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. Руководство ЕС считает, что процедура голосования не соответствовала международным стандартам. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн посетил Ирак с внезапным визитом. Организация Объединенных Наций отмечает заметное снижение уровня насилия в Багдаде при сохраняющемся росте в ряде других районов Ирака, прежде всего в провинции Дияла. Об этом говорится в докладе миссии ООН в Ираке. Грузия не готова отказаться от применения силы при разрешении конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, заявил президент Михаил Саакашвили. На северо-востоке Индии в штате Ассам при взрыве гранаты погибли 3 человека, ранены по меньшей мере 50. Гранату бросили в толпу людей, отмечавших местный праздник. В Нью-Йорке на Манхэттене в результате падения крана погибли 2 человека, несколько ранены. Кран упал на жилое здание, причинив значительные повреждения.
15:32 в Москве. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве и Тбилиси на этой неделе говорили о мятежных автономиях. Провозглашение независимости Косово побудило русских патриотов вернуться к вопросу о государственной самостоятельности непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Тбилиси и Кишиневе отвергают любые возможности торга, а лидеров марионеточных режимов в очередной раз пригласили в Москву. На слушаниях в Государственной Думе обсуждали проблемы статуса сепаратистских образований и решили признать его отложенным. Что же это такое? Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В парламентских слушаниях приняли участие около 400 человек. Депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители парламентов Абхазии, Южной и Северной Осетии, Приднестровья, общественные деятели из этих республик. В думских коридорах участники слушания охотно раздавали интервью, рассуждали о международных прецедентах, вопросах решения территориальных проблем. В проекте рекомендаций правительству оказалось много пунктов, но ключевым из них наблюдатели назвали тот, в котором речь шла об изменении формата отношений Москвы с непризнанными республиками на территории Грузии и Молдавии. Слово главе Думского комитета по делам СНГ, модератору слушаний Алексею Островскому.
Мы будем настойчиво предлагать правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос и предпринять какие-то шаги по изменению формата взаимоотношений с указанными непризнанными республиками. В принципе, смущает название непризнанные республики. Мне хотелось бы, чтобы в ближайшее время данное название изменилось. Это не означает, что будет это связано с немедленным признанием данных территорий, но, тем не менее, переход к такому понятию международного права, как отложенный статус данных республик, можно было бы, наверное, сделать. Это было бы логичным. Сегодня на слушаниях я предложил правительству рассмотреть вопрос об открытии российских мест на территории 3 непризнанных республик, и министерство готово рассмотреть такую возможность. Более того, мы считаем необходимым изменить формат торгово-экономического сотрудничества с указанными республиками. И первый шаг в этом направлении уже сделан. Недавно наша страна вышла из соглашения 96 года, установившего экономическое эмбарго над республикой Абхазия.
Алексей Островский. О признании Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья в проекте рекомендации ничего не говорится. Но именно признание главным образом добивались их представители. Глава парламента Абхазии Нукзар Ашба в открытую призывал Москву сделать это.
Признание государственности Абхазии лишь ускорит процессы дальнейшей интеграции нашей экономики, стимулирует развитие культурных, информационных и многих-многих других связей. Мы не раз обращались к президенту России, российским сенаторам и депутатам признать независимость Абхазии. В Российской Федерации достаточно оснований, чтобы открыто объявить миру о признании государственности Абхазии и ликвидации наших с ней отношений международными объединениями.
Полномочный представитель Южной Осетии в Москве Дмитрий Медоев отмечает, что его республика является независимой с 1990 года.
Это Южная Осетия может быть прецедентом для Косово, де юре. Поэтому для нас признание Косово или его непризнание в принципе ничего не означает. Для республики Южная Осетия, которая с 90-го года, напомню, является независимым государством и строит свою жизнь согласно собственной конституции и согласно волеизъявлению народа Южной Осетии. Для нас важнейшим является государственное строительство.
Алексей Островский убежден, что взаимоотношения между Россией и непризнанными республиками изменятся.
Были предложения немедленно признать указанные республики, были предложения не признавать и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Но все едины в том, что формат отношений нужно менять. Определенные шаги в этом направлении будут сделаны. Федеральному собранию Российской Федерации предложено рассмотреть буквально на следующей неделе проект заявления Государственной Думы по факту, рассмотренному на парламентских слушаниях.
Кремль уже выработал свою позицию по этой проблеме, а Госдума должна лишь обеспечить ей всяческую поддержку, убежден политолог Алексей Ващенко.
Часть выступлений идет таких, что люди просто не понимают темы. И там вот в частности были выступления ряда сенаторов и Совета Федерации, которые вообще слишком плохо понимают, что это такое. И пытаются проводить аналогии там Соединенных Штатов Америки, Тайваня, Кипра, Косово. И ситуация, в общем-то, складывается весьма анекдотично. Я понял так, что в Кремле уже все решения были приняты. И решение – это главное – отложенный статус. Но отложенный статус – это не решение проблемы. Отложенный статус – это когда страна, республика или какая-то территория не признается, но тем не менее с ней можно заключать договорные отношения, защищать ее в военном плане, представлять ее там политические, экономические интересы. Как это скажется на Абхазии? Ну да, в Абхазии где-то будет оживление экономической деятельности, ряд проблем спадет, допустим, банковские переводы, телефонная связь, транспортные проблемы будут лучше решаться. Но самое главное, что вот в этих бросаниях из стороны в сторону, что дальше ждать от Российской Федерации, вот этой вот стабильности там до конца и не будет. Вот этим отложенным статусом и отмена этого решения. Российская Федерация добивается того, что легче Абхазию использовать будет для строительства олимпийских объектов. То есть там можно будет разместить, ну, по моим данным, пока от 15 до 20 тысяч рабочих, можно оттуда будет получать там щебень, песок и все.
Говорил политолог Алексей Ващенко. Глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила недоумение по поводу того, что глава Нижней палаты парламента России Борис Грызлов не обсудил с ней проблему Абхазии и Южной Осетии. По словам Бурджанадзе, Россия ведет себя так, будто рассматривает вопрос собственных, а не чужих территорий. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах Радио Свобода мы подведем итоги экономической недели. Слово моему коллеге Ивану Трефилову.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов страны. Последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства России остается еще 6-7 ступеней. Правительство России в конце марта вернется к обсуждению вопроса о предельных торговых наценках на социально значимые товары, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Ранее руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина заявила о своем несогласии с предложением Алексея Гордеева ограничить на постоянной основе торговую наценку на ряд продуктов питания, установив ее на уровне 10-12%.
Сейчас много говорится о том, что высокие цены на самые востребуемые продукты питания, это, к сожалению, имеет место. И когда анализируешь структуру этой цены, то видишь, что наценки торговые доходят до 30-40%, а труд крестьянина там оценен, как правило, 20-25%. Конечно, это несправедливо.
В свою очередь, многие эксперты также считают, что ограничение цен на ряд продуктов питания противоречит заявленным властями принципам развития российской экономики, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, вот эта политика, она приводит к существенному расширению участия государства в экономике через существующие весьма неэффективные институты и структуры. Таким образом, на мой взгляд, мы получаем экономику, в которой государство играет все большую роль, экономика, которая в сущности остается малоэффективной. И плюс к этому экономика, где государственное участие помимо расширения государственного финансирования еще сказывается и на регулировании цен, что в сущности является антирыночной политикой.
Россия не испытывает проблем с привлечением иностранных инвестиций, несмотря на кризис ликвидности на мировых рынках, заявила руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Сейчас правительство, по ее словам, прилагает максимальные усилия по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата в стране, в том числе и через экономическую политику и изменения в налоговом и корпоративном законодательстве.
У нас растет экономика, растут доходы населения, инвестиционный и потребительский спрос, и это делает перспективными инвестиционные проекты в России. Кроме этого, проекты в России сейчас отличаются достаточно высокой доходностью по сравнению с другими странами и с крупными городами.
Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции в стране, однако не намерен бороться с ней с помощью укрепления национальной валюты, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. Укрепление рубля, по его словам, с одной стороны снижает стоимость импортируемых товаров, но с другой негативно влияет на потоки капитала, приходящие в страну. С такой оценкой согласна и старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции. Но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, стала победителем аукциона на право разработки и иска Тогольского месторождения цветных металлов, расположенного в Иркутской области. Она предложила за этот участок 726 миллионов рублей или в пересчете примерно 30 миллионов долларов, в 7 раз больше стартовой цены. Запасы месторождения оцениваются в 7,5 миллионов тонн никеля, что составляет примерно 3/4 нынешних резервов этого металла, располагаемых Норильским никелем. Кроме того, месторождение, согласно прогнозу, содержит 3,5 миллиона тонн меди и 750 тонн металлов платиновой группы. Крупнейшая металлургическая компания России, Евразгрупп, зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской металлургической компании «Ипска». Объем сделки составит более 4 миллиардов долларов. В сообщении Евразгрупп говорится, что в дальнейшем часть бизнеса «Ипска», связанного с производством трубной продукции, будет продана российской трубной металлургической компании за 1 миллиард 200 миллионов долларов. Кроме того, в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у Евразгрупп нынешние активы «Ипска» еще на 500 миллионов долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших металлургических компаний страны, станет поставщиком металлопроката для производства компонентов автомобилей «Мерседес», «Фольксваген», «БМВ» и «Порше». Такое решение, как сообщила «Северсталь», было принято немецкой компанией «Ляпле», выпускающей детали для этих автопроизводителей Германии. Объемы возможных поставок металлопродукции представители российской компании пока не сообщают. Говорит основной совладелец «Северстали» Алексей Мордашов.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Российская объединенная авиастроительная корпорация, контролируемая государством, и европейская авиастроительная компания Airbus к лету нынешнего года планируют определить перечень компонентов для лайнера А350, которые будут собираться в России, сообщил руководитель представительства Airbus Вадим Власов. В целом объем промышленной кооперации европейской компании с российскими предприятиями и инженерными центрами в 2008 году, по его оценке, составит примерно 130 миллионов долларов.
Если тенденция роста евро сохранится, то под увеличение объемов производства расширение поставщиков нужно проводить вовне. То есть это не речь о том, что одних поставщиков, например, европейских, заменить на американских. Это говорит о том, что следующие поставщики должны быть более конкурентны по цене.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области. Стоимость завода, расположенного на площадке действующего предприятия компании по упаковке растворимого кофе, составит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России также принадлежит завод по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у белорусского посольства прошла акция протеста против нарушения прав человека в Белоруссии. По меньшей мере 7 человек погибли и 10 пропали без вести при взрывах на военных складах в Албании. Свыше 240 получили ранения. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. ООН отмечает заметное снижение уровня насилия в Багдаде при сохраняющемся росте в ряде других районов Ирака, прежде всего в провинции Деяла. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее на волнах Радио Свобода наша еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
В качестве ключевого слова этой недели мы выбрали слово «стилистика». В понедельник в эфире «Радио Свобода» политолог Алексей Макаркин так ответил на вопрос, приведет ли президентство Дмитрия Медведева к либерализации российской политики.
Смотря что понимать под этим словом «либерализация». Если понимать отход от политики, которую проводит теперешний президент, возвращение к политике 90-х годов, когда общество могло оказать очень сильное влияние на президента, то ничего такого не произойдет. Медведев будет в общем и целом продолжателем той же политики, которая проводится и сейчас. Если понимать под либерализацией изменения стилистики, то это вполне возможно. Стилистика, возможно, будет иной. Вряд ли, наверное, будут такие большие акции около западных представительств. Однако трансформация от стилистики к реальным изменениям – процесс длительный и далеко не обязательно он произойдет.
С просьбой прокомментировать эту цитату обратимся к профессору МГУ, лингвисту Игорю Милославскому. Игорь Григорьевич, в традиционном ли значении здесь употреблено слово «стилистика»? Ведь куда привычнее, когда говорят о стилистике применительно, скажем, к литературным произведением.
В данном случае слово употреблено совершенно правильно. Оно имеет не только терминологическое значение филологической науки, но оно употребляется и в таком широком бытовом значении, подразумевая под собой способ, форму осуществления тех или других действий. Ну, примерно таково же и терминологическое значение этого слова в филологии, где стилистика четко противопоставлена семантике.
Точно так же здесь мы тогда можем рассуждать о внешней стороне деятельности Медведева и сущностной стороне.
Это так, поскольку речь действительно идет о том, что с точки зрения форм можно ожидать некоторое их рафинирование. Но если форма рафинируется, это совершенно не обязательно должно повлечь что-то радостное и приятное в отношении содержания. Но в обратную сторону, если форма становится все более и более неприемлемой для цивилизованного общества, это просто знак беды.
Теперь обратимся к слову «стилистика» в его терминологическом значении. Мы уже слышали несколько выступлений Дмитрия Медведева. И что вы можете сказать о его речи с точки зрения стилистики?
Он говорит грамотно. Может быть, не хватает несколько эмоционального элемента. Мы все-таки привыкли, и это традиция общения на русском языке, какой-то большей интимизации, может быть, большей доли юмора. Немножко Дмитрий Анатольевич холодноват. Но
или скован, быть может.
Может быть, я в данном случае не берусь обсуждать причины этого. Он говорит все правильно, говорит безупречно, говорит доходчиво, достаточно четко. Он не употребляет слишком большого, подчеркну это, количества слов с обобщенными значениями. И если говорить о моем личном впечатлении, то мне бы хотелось больше конкретности в его выступлениях. А что касается формы, к которой он прибегает, она нигде не выходит за те рамки, которые рекомендуются стилистическими нормами современного русского языка.
Подчеркивает Игорь Милославский. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Евгений Примаков выступил за экономическое укрупнение регионов. Об этом он заявил во время рабочего визита в Томск. Президент Торгово-промышленной палаты России и бывший премьер-министр Примаков принимает участие в форуме торгово-промышленных палат Сибири. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Усиленные меры безопасности, посты ДПС и перекрытое движение в центре города. Два дня в Томске проходит форум торгово-промышленных палат Сибири. В нем принимает участие президент торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков. На встрече с томской общественностью Примаков говорил о роли России в мировой экономике. Приверженцы самых разных взглядов, кажется, смогли найти в этой речи что-то свое. Примаков за отмену выборов губернатора и укрепление вертикали власти и в то же время упрекает субъекты в недостаточной самостоятельности. Упоминает псевдолиберализм, которые якобы живут на западные капиталы, и предостерегает от угрозы однопартийной системы. Положительно оценивает Примаков государственное вмешательство в экономику, но сращивание чиновничества с бизнесом называет одной из главных опасностей для развития страны. Евгений Примаков.
Появляется значительная группа чиновничества, которая стремится, хочет привести дело к модели, я бы сказал, административно-рыночной. Административной, командно-рыночной модели развития страны. Это тоже реальная опасность, она существует.
Примаков высказался за экономическое укрупнение регионов. По мнению главы торгово-промышленной палаты, укрупнение субъектов – это необходимость. В России существуют абсолютно однородные по своей внутренней структуре области, но они разделены были еще в советское время по политическим причинам, объясняет свою позицию Примаков.
Меня волнует раздробленность. Часто у нас есть области, которые действительно однородны абсолютно, но они разделены по политическому признаку, это еще было административное деление в советский период. Часто это укрупнение на экономической основе, оно нужно, оно необходимо, оно вызывается требованиями развития экономики.
Спикер Томской областной думы Борис Мальцев, с которым Примаков встречался в первый день своего визита в Томск, один из ярых противников укрупнения. После укрупнения регионам, особенно сибирским, вряд ли жить будет лучше. Не будет и экономического развития, уверен спикер Мальцев.
Наша Томская область – это яркий пример. Возьмите в 1944 году, какой объем продукции мы выпускала область, и сколько сейчас. Если бы мы не были самостоятельной областью, этого никогда бы не было. Потому что этими делами, которые мы сейчас здесь занимаемся, заниматься будет некому. Добыча нефти, газа, освоение новых месторождений, железа, других полезных ископаемых, они на уровне политиков районного масштаба невозможны.
В любом случае, сказал Евгений Примаков, вопрос укрупнения регионов должен тщательно рассматриваться в каждом отдельном случае.
Очень большой вопрос. Что делать с национальными республиками? Есть республики, где мизерное совершенно коренное население, а остальное все это русские, это украинцы, это другие национальности. Я думаю, что в этих условиях для титульной нации может быть культурная автономия. Но не обязательно автономия, которая базируется на административном руководстве этой титульной нации, административного объединения. Здесь нужно проводить исследования. Очень серьезные исследования. И в каждом конкретном случае решать этот вопрос индивидуально.
Что касается экономического развития регионов, то оно, по мнению Примакова, невозможно без среднего класса. А для этого надо поддерживать малый бизнес. И это как раз задача торгово-промышленных палат. На Всесибирском форуме глава экономического департамента администрации Томской области Андрей Трубицын отчитался о том, что в Томске с малым бизнесом все в порядке. Количество таких предприятий вдвое больше, чем по стране. И только налогами в бюджет они принесли в прошлом году около миллиарда рублей.
У нас сегодня порядка 3-45% занимает торговля. Сфера, так сказать, материального производства, она ниже. И сейчас как раз задача, которая вот принята в пятой программе, это изменить структуру этого. Добавлять надо именно как раз производственную часть. То есть тот, кто занимается производством, оказанием услуг, инновационный бизнес, малые предприятия. Вот для этого сейчас фактически а мы разрабатываем политику по наращиванию бизнеса.
На встрече с томскими предпринимателями Евгений Примаков заявил также, что малое предпринимательство в России должно развиваться вокруг крупных компаний, которые и должны частично или полностью передавать малому бизнесу функции в сфере услуг и даже производства, потому что развитие малого предпринимательства делает более стабильными вопросы трудоустройства и развития конкурентной среды в стране. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее программу «Время свободы» завершает рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Любимая дача» Марина Нуянзина. Марина, скажите, пожалуйста, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Ну, несмотря на то, что эта неделя была после праздников, после них всегда тяжело сосредоточиться. В общем, удалось все-таки поработать продуктивно, потому что мы закончили, отправили в типографию наш новый спецвыпуск, который будет называться «Газоны и водоемы». И этим мы весной, я думаю, порадуем своих читателей. Вот. А в повседневной-то жизни мы работаем уже над майским номером, поэтому всю эту мартовскую неделю, в общем, я жила уже майскими хлопотами. А что касается жизни, то у меня так получается, что каждую неделю я нахожу кого-то из своих бывших одноклассников и однокурсников. А если учесть, что школу я заканчивала в далеком городе Полярный, который находится за полярным кругом, то мне очень приятно видеть своих друзей. И особенно приятно то, что у многих, оказывается, есть дачи. И сейчас их интерес ко мне... Не только как вот к бывшей своей однокласснице, но и как к издателю такого практического и нужного журнала «Любимая дача». Вот, собственно, в таких хлопотах вся неделя и прошла.
Марина, ну а в том номере, который вы издали уже, он ведь наиболее актуален сейчас для России. Многие уже всерьез подумывают, а кто-то уже и начинает заезжать на дачи, рассматривать, что там после зимы происходит. Может быть, пару каких-то практических соображений-то выскажете?
Ну, знаете, что касается практических соображений, тут трудно в том смысле, что страна большая, климат разный. И вот слоган-то нашего журнала «Загородная жизнь круглый год», поэтому у нас очень многие наши читатели вообще круглый год живут за городом и, собственно, не уезжают оттуда. Вот. И сейчас, конечно, основные работы – это привести в порядок то, что за зиму на дачах расстроилось. Вот. Если кому-то не нравились, например, что было на участке, как организовано в прошлом году, то есть возможность прикинуть какие-то планы, составить, договориться с какими-то конкретными фирмами, с рабочими, или самим прикинуть что-то, что изменить у себя на участке. Вот. Пока, в общем, еще таких активных посадочных работ, конечно, еще нет.
Марина Нуянзина, главный редактор журнала «Любимая дача», гость рубрики «Моя неделя». В следующем часе на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Мифы и репутации». Ее ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы? Справедливы ли оценки? Заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры? Программа «Мифы и репутации» в 16 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Его ведущий продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно сделать американскую мечту достижимой для каждого американца.
Халатность теперь будет караться в более значительной степени.
Попытки выселения. Яблоко незаконно.
Я ухожу в отставку с поста губернатора.
В Белом доме я изо дня в день буду отстаивать ваши интересы.
Сербия не намерена вводить никакого эмбарго и ни в коем случае не прибегнет к силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир.